Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Братья и сестры, мы еще будем слушать Слово Божье в конце этого богослужебного собрания. И нет темы, о которой хотелось бы сказать больше, чем воскресение Христа. Но всегда думая о воскресении, кажется, о чем еще можно сказать? Кажется, все ясно. Все выражено этим самым глубоким, самым лаконичным выражением. Христос воскрес! Друзья, мы откроем с вами послание к евреям и будем читать из 13 главы. Несколько стихов прочтем оттуда, 13 глава послания к евреям. Пока открываем, я расскажу небольшую историю. Недавно прочел ее в одном из журналов «Миссионерских вестей». Как мы все с вами отлично понимаем, в мире еще остается довольно много уголков по всей нашей планете, в которых еще не звучала весть о воскресшем Господе. И вот одна из групп миссионеров приехала в одно из таких мест, там было евангелизационное собрание, кажется, где-то в Африке. И вот рассказ звучит примерно так, что во время одного из этих собраний, в частности, демонстрировали фильм «Иисус». И в конце этого фильма было видно, что слезы были на глазах у всех, кто смотрел и слушал это повествование. И этот мрак, в котором находился этот народ, был настолько великим. Отчаяние, которое повергло их сердца в этот момент, было настолько сильным, что один мальчик, это был сын миссионера, которые приехали туда, чтобы показывать этот фильм, был растроган до глубины души, и он встал и сказал: «Не плачьте, я знаю, чем все это заканчивается. В конце он воскресает, не беспокойтесь». Он хотел всех их утешить, потому что они смотрели на то, как распинают Христа, на то, как над ним издеваются. Он не выдержал, смотря на то, каким образом они на все это реагируют. Дорогие друзья, наша привилегия, наше преимущество перед этим миром заключается в том, что мы знаем, чем все это заканчивается. Вся эта драма человеческой истории заканчивается победой распятого, заканчивается победой Иисуса Христа. Дьявол, так говорят некоторые богословы, и у них я возьму в долг эту фразу и вам расскажу, друзья. Дьявол ненавидит в особенности две книги. Это книга «Бытия» и книга «Откровения». Интересно, почему? Да потому что именно в этих книгах повествуется о том времени, когда у человечества не было греха. Не было греха. Помните эти первые несколько глав до грехопадения? Первая глава вообще. Пока не совершилось грехопадение, и затем начинает грех входить в жизнь человечества. И последняя книга Библии, это «Откровение», ее дьявол тоже ненавидит, потому что в самом конце там повествуется о том, что вновь Господь подарит искупленному человечеству то время, когда не будет греха, то время, когда, соответственно, будет уничтожено зло, то время, когда оно будет изолировано, то время, когда дьявол, сатана, этот всесветный искуситель, этот человекоубийца будет раз и навсегда повержен в прах. Ему не будет дозволено нас искушать. И вот об этой победе мы сегодня с вами еще прочтем, поразмыслим и, конечно, прославим нашего Искупителя за нее. Мы читаем из послания к евреям 13 главы, с 20 стиха. Послание к евреям, 13 глава, я буду читать с 20 стиха. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря отец, овец великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь». Друзья, в этом месте Писания содержится прекрасное благословение. Мы как-то уже замечали, что фактически на каждом шагу апостолы Христовы не могут молчать о воскресении. Для них это центральный факт. Некто сказал, что если в центре проповеди нашей стоит Голгофский крест, если это дыхание евангельской вести, а так оно и есть, именно там Христос заплатил за наши грехи, Он там нас искупил, то кровеносная система Евангелия – это весть о воскресении. Все теряет смысл, как апостол Павел пишет в 15 главе 1 послания к Коринфянам. «Наша вера стала бы тщетной, все, что мы говорим, вдруг потеряло бы всякое основание, если бы Христос не воскрес». Я еще хочу с вами, друзья, кратенько пройтись. А почему же все это произошло? Вы знаете, что меня поразило, может быть, в этом году, в очередной раз просматривая, проигрывая в голове, просматривая с помощью проповедников, других братьев, вот эти события воскресения, то, что меня поразило, именно в этом году как-то запало в сердце, это та мысль, что воскресение не было неожиданным событием для ангелов и для Иисуса Христа. Это было сверхъестественное событие для учеников. Они никак не могли в него поверить, никак не могли понять, что же произошло, никак не могли связать это с ходом того, что записано в Писаниях, и вообще со всем замыслом Божьим. Но, тем не менее, заметьте, что даже тот ангел, который встречает приходящих ко гробу, он говорит, что вы ищете живого среди мертвых. Это звучит наподобие некоего упрека. Зачем вы сюда пришли? Неужели вы не понимаете, какое событие должно произойти? То есть, потом, вы помните, Иисус Христос упрекает самих этих учеников в их неразумности, в их неспособности понять, неспособности различить времена. Друзья, неужели мы не подобны и не похожи на этих учеников? Может быть, Господь что-то сегодня пытается сделать в нашей жизни. Может быть, Он пытается что-то нам сказать. И это все является частью Его плана. Но мы этого не слышим. Мы, более того, как те ученики, не видим логического продолжения плана Господня. Вы знаете, Христос хотел, чтобы Его ученики, именно для этого Он их учил фактически все это время, находился вместе с ними, был их лучшим учителем в лучшем, что ни на есть, библейском колледже, который существует. Для чего? Да для того, чтобы они знали замысел Божий, чтобы они были, так сказать, на шаг вперед от всего остального мира. Если все остальные тоже имеют и читают Писание, или, по крайней мере, знакомы с Ним, то тем более вы, хотел Он им сказать. Почему такой упрек звучит из Его уст, когда Он с ними вновь встречается? Почему называет Он их маловерными? Хотя, казалось бы, вот они, которые вроде бы остались верными Ему, по крайней мере, в своих мыслях. Может быть, не в своем депрессивном состоянии, но, по крайней мере, они сожалели о том, что был у них такой учитель, и вот такое вот произошло. Вот такой в конце несчастный конец, так сказать, несчастливое окончание всей этой истории. Они, тем не менее, любили его всем своим сердцем. На это уж точно можно положиться. И тем не менее, Христос их упрекает. Почему? Да потому что они не были внимательными и усидчивыми учениками. Да потому что они как раз не смогли сделать выводы из всего того, что произошло. Только учителя не стало, и они не смогли применить ни одной из тех истин, которых он учил им ранее. Вы знаете, бывает так, что вот едешь с детьми в машине, и ты знаешь, что перед тобой будет большой и длинный тоннель, и, может быть, в этом тоннеле будет темно. И вот предупреждаешь детей: детки, не бойтесь, там в тоннеле будет темно. Он не настолько длинный, этот тоннель, ну вот в Такоме, например, есть такой, не настолько он длинный, чтобы там включили освещение по всему тоннелю. И в то же время испугаться все-таки можно. И особенно, если первый раз туда въезжаешь. И вот предупреждаешь, что сейчас будет тоннель. А что такое тоннель? Ну, объясняешь, сейчас будет темно, но вы не бойтесь. Мама с папой здесь, не беспокойтесь. Они с вами, они в машине, они за вас позаботятся. И все равно боятся, потому что заезжаем туда. Ну, мы же только что вас предупреждали. Мы только что вам рассказали, что сейчас будет тоннель. Не беспокойтесь, все в порядке. Мы здесь, мы с вами. И все равно куча вопросов, все равно куча сомнений, куча расспросов после этого. Дорогие друзья, мы очень часто ведем себя так же, как эти самые ученики. Христос предупреждает нас о многом в Своем Слове. Он говорит о том, что Он даст нам и испытания, и благословения. И тем не менее, когда они приходят к нам, они приходят как будто бы как некая неожиданность. И Христу вновь и вновь приходится, как с теми учениками, говорить и с нами. Именно поэтому нам так нужно напоминание. Именно поэтому отсюда, из этого должна исходить наша жажда общения. Потому что вдруг между нами все-таки есть те искусные, которые знают времена, которые, как те сыны из Сахаровы в Израиле, они знали, когда и что нужно делать. Они могли видеть на шаг вперед. Они были людьми видения. Мы хотим сегодня, чтобы Господь благословил нас так, чтобы мы были людьми видения. Вы знаете, чудо воскресения заключается даже не в том, что вот Христос ожил из мертвых. Я напомню, что великие это чудеса совершались и до того. Было множество великих чудес во времена Ветхого Завета. Целый всплеск великих, огромных, доселе неслыханных, небывалых чудес и сверхъестественных событий постиг израильский народ, постиг египетский народ, правда, уже с другой стороны, с изнаночной, с вредной, так сказать, стороны. Урон огромный был ему нанесен. Да-да, именно тогда, когда там, в Египте, из Египта вначале Господь призвал свой народ, выводил его оттуда с помощью всех этих знамений, затем заводил в землю обетованную, воевал вместо них чинил эти войны и другие великие события. Этот всплеск чудес при жизни Моисея, затем при жизни Иисуса Навина. Затем мы видим, что есть некоторый период, когда Господь действует, будем так говорить, не так часто. И вновь Господь начинает нечто новое при пророках Илии, при пророках Елисея. Вновь множество чудес. Вновь, если бы мы чертили график, у нас бы получился огромнейший всплеск. И, конечно же, еще больше всех этих двух всплесков вместе взятых – это приход нашего Господа Иисуса Христа. Всем, кто хотел узнать, кем Он являлся, у Него была возможность показать, доказать, явно показать это с помощью этих чудес. Конечно, Христос не пришел для того, чтобы накормить все население планеты. Христос не пришел для того, чтобы излечить все это население от физических болезней. И это были знамения, это были удостоверения. Посмотрите, вот мои удостоверения того, что я действительно Мессия. То, что мне можно верить, что я действительно тот, за кого себя выдаю. Вот все, что хотел сказать Христос. И затем самое основное удостоверение, о котором мы сегодня уже слышали, вот это место Писания, которое в Деяниях говорит, что подал удостоверение, как и мы встречаем сегодня человека, хотим узнать, а действительно ли он имеет право на обыск в нашем доме, не дай Бог, конечно, как кому-то с таким встретиться, а действительно ли он имеет право на то, чтобы остановить нашу машину? Покажите документ, может быть, это полицейский, но не в форме, да? Удостоверение, у него есть определенный документ, может быть, сегодня мы назвали бы его license и так далее. Это официальный документ, который подтверждает, что да, у меня есть на это право. Христос показывал не просто куски пластика или бумаги, у Христа это были конкретные действия. Христос превзошел все вот эти вот чудеса, которые были в Ветхом Завете. Христос не просто ожил из мертвых. Я напомню, что в Ветхом Завете с воскресением как таковым мы встречаемся не так рано, правда, мы встречаемся примерно уже к четвертой книге царств. Там впервые, вы помните, тот человек, которого вот хоронят, и он воскресает из-за соприкосновения с телом пророка Елисея, потому что вдруг те, кто его хоронят, видят, что надвигаются враги, и они должны срочно убегать. Они роняют эти носилки, человек, его кости, его останки соприкасаются с останками Елисея, и по этой истории он воскресает. Но как вы думаете, дорогие друзья, можно ли сказать, что это воскресение такое же, как и воскресение Христа? Что-то внутри говорит нам, что это не так. Лучше было бы назвать это оживлением. Ведь этот человек, он не воскрес для вечной нетленной жизни. Нигде не сказано, что он воскрес в новом, обновленном, вечном теле. Нигде не сказано, что у его тела были те же особенности и способности, которые были у тела нашего воскресшего Господа Иисуса Христа. Ни у кого до этого, даже у тех мертвецов, которые воскресли после смерти Христа. Помните, гробы открылись, оттуда вышли святые в Иерусалиме. Мы нигде не читаем о том, что это были новые обновленные тела. Мы предполагаем, и скорее всего, что так оно и есть, хотя и Писание об этом не свидетельствует, но Мы предполагаем, что они все же умерли. Они воскресли, они пожили, может быть, еще год, несколько десятилетий. Мы не знаем, сколько восвидетельство людям, что особое событие произошло здесь, на холме Голгофы, но, тем не менее, они вновь умирают. Как вы думаете, друзья, то же ли самое произошло и с Лазарем, которого сам Христос воскресил? Да-да, друзья, то же самое и с ним произошло, иначе бы сегодня мы бы что-то о нем знали. Может быть, он до сих пор жил бы на этой земле, или, может быть, у нас было бы свидетельство о том, что он нетленным был перенесен на небеса, но никто не возносился, как возносился Христос. Он является первенцем из умерших, потому что его воскресение невозможно вновь перечеркнуть смертью. Оно случилось, и оно стоит на веки веков. Никто, никакая смерть, никто теперь не имеет власти над ним. А те все воскресения, они были, конечно, важными, они были интересными, они были сильными свидетельствами, но, тем не менее, смерть вновь пришла, и она вновь забрала этих людей. Это были всего лишь оживления. Христос превзошел всех их. В послании к римлянам, в первой главе, в начале этого послания, мы читаем в 4 стихе такие слова. Послание к римлянам, 1 глава, 4 стих. О Христе написано так. Вот здесь в начале, в этой преамбуле, в этом введении послания к римлянам, апостол Павел говорит не только о себе, он говорит также о Господе Иисусе Христе. И в нескольких стихах дается нам и характеристика самого Христа, и характеристика самой Благой Вести очень лаконично и очень ярко. И вот эти слова. «Христос родился, — пишет Павел, — от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святому через воскресение из мертвых». Смотрите, какая мысль. Оказывается, откровение Сына Божьего во всей Его силе, во всей Его красоте, будем так говорить, всей Его личности, состоялось даже не тогда, когда Он родился, состоялось даже не тогда, когда Он ходил по этой земле и творил эти великие дела. Оно состоялось тогда, когда Он воскрес из мертвых. Видите ли, ранее три личности Божества, Троица, действительно уже появлялись на страницах Священного Писания. Мы помним, что во время того, как Христос принимает крещение, голос звучит с небес, это голос Отца, голубь был ниспослан также, это символ Духа Святого, воплощение Его фактически, и Христос, вот Трое, да, Троица, действительно, они действуют вместе. Далее, когда Христос уже благословляет своих учеников, последние его слова, он говорит о том, вы помните, «Крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Вновь он троих помещает вместе. Но вот здесь вот, в особенности в момент воскресения, здесь действительно эти трое потрудились вместе. Это был труд, совершенный вместе всей Троицей. Здесь был Христос, конечно, который воскрес. И написано, что это было частью Его сущности, частью Его природы. Христос сказал, «Я есть воскресение и жизнь. Я имею силу воскреснуть. Я обещал, и я сделаю. Я о себе сказал, что я исполню это знамение. Я так и поступлю». И так и действительно случилось. Но, кроме того, здесь же сказано, что и Дух Святой там присутствовал. Духом Святым Отец Небесный воскресил Иисуса Христа, Сына Своего. И вот в воскресении они как будто бы встречаются вновь. Друзья, еще один важный аспект, который нужно подчеркнуть, вот думая и говоря о воскресении. Воскресение для нас помогает определить смерть по-новому. Все мы боимся смерти так или иначе, потому что все мы все-таки являемся перстными существами. Мы все еще здесь, на этой земле. В каком бы возрасте мы ни находились, может быть, молодые не думают об этом так часто, как пожилые. И вот Писание говорит нам о том, что смерть вошла в этот мир во время грехопадения. Второй брат немножко об этом остановился. Смерть является последствием греха. «Смертью умрете», говорит Господь первым людям, для того, чтобы они не совершали этого греха, не нарушали этой единственной данной в период невинности заповеди, не вкушали от запретного плода. Тем не менее, мы знаем, что происходит, они вкушают от него, но происходит удивительное. По нашему впечатлению, они должны были бы упасть замертво, что Адам, что Ева. И Ева, наверное, первой, но тем не менее, этого не происходит. Происходит страх, мы видим стыд. Мы видим то, что они не могут общаться с Богом. И вот это и есть основное, что произошло, разделение. Когда мы думаем о смерти, нам не нужно думать о том, что нас закопают 2 метра там вот под землей. Хотя и это может иметь место, но это побочный эффект. Это всего лишь одно из явлений смерти. Основное и ключевое слово, которое помогает определить библейский смысл слова «смерть», это слово «разделение». Разделение даже не столько с нашими близкими, но это разделение в общении с Богом, смерть духовная. И вот она наступила, и как бороться с этими последствиями? Вся остальная книга Библии, вся остальная история искупления посвящена тому, что Господь вновь и вновь предпринимает попытки зайти то с одной стороны, то с другой стороны человеку для того, чтобы избавить его от этого последствия, пока не приходит Господь Иисус Христос. Все это является подготовкой сцены к приходу Мессии. И с самого начала мы видим страшную картину. Мы еще не дочитали всю книгу Бытия, вот, скажем, находимся где-то в 5 главе. Вы помните, 5 глава книги Бытия, там идет перечисление, первое родословие, первые люди, вот сколько они жили лет и так далее. Интересно вроде бы читать, нас поражают эти все цифры, один жил 600 лет, другой 900, мы думаем, как же это возможно. Но тогда, когда эта эйфория пропадает, то при внимательном чтении мы вдруг обнаруживаем, что почти после каждого стиха там идет вот эта роковая фраза, и он умер. Да, он жил 900 лет, а мы сегодня не живем столько. Мы живем, кому удастся, 90, вот, там 80, да, 70, при большей крепости 80 лет. Так уже псалмопевец написал. Мы не живем столько, но тем не менее, даже они, прожив столько, все равно удостоились чего? Того же самого. Их жизнь окончилась. И 8 раз, как будто бы набатом, вновь и вновь, на протяжении всей этой 5 главы эта фраза звучит и громогласно свидетельствует о том, что да, хотя и были условия жизни, может быть, лучше, как мы предполагаем, да, земля орошалась паром вот до потопа и так далее. И хотя люди и жили, наслаждаясь жизнью по нескольку сотен лет, хотя, может быть, прегрешения людей еще не достигли, хотя нет, уже достигли до 6 главы, правда? В 6 главе уже Господь говорит, все, хватит. И затем включается механизм потопа, мы вспоминаем. Но вот 5 глава, она подобна вот этому первому кладбищу. Да, каждый из этих людей был яркой личностью, да, каждый из них за свою жизнь мог сделать множество прекрасных и интересных вещей, но у всех один и тот же конец. Резюме их жизни одно и то же. И он умер. Точка. Дальше идем читать. И он умер. И о следующем то же самое написано. 8 раз на протяжении этой главы. Дорогие друзья, как от этого избавиться? И вот на протяжении всего Ветхого Завета вопрос звучит. Где? Есть ли этот Искупитель? Есть ли тот, говорит Иов, у которого не было всего того откровения, которое имеем мы? Да есть ли тот, кто стал бы посредником между мною и Богом? А я знаю, говорит он, вот откуда-то у него была эта надежда, что Искупитель мой жив. И однажды он говорит, что он восставит меня. Он восставит меня живым, потому что, говорит он, не кто-нибудь другой, но собственными глазами я его увижу. Такую веру он имел. Братья и сестры, да нам бы такую веру. Да по сравнению с тем, что имел Иов. Мы вот сидим здесь в освященном зале. Сейчас сюда направлены множество вот прожекторов оттуда сверху. И это означает, ну, сравним это с тем, что у нас есть полнота откровения Божьего. У нас есть все священное Писание. Господь все, что хотел сказать, все, что только мог сказать, Он нам сказал. Он не может ничего к этому добавить. Он говорит, все, больше на человеческом языке я ничего не могу выразить даже о себе. Вот мое полное откровение. Мы его имеем в виде Библии. У Иова этого не было. Скорее всего, тогда, когда он произносил свои слова, не было написано еще ни одной книги Священного Писания. И вот по сравнению с тем, что мы все это имеем, у него была, может быть, маленькая свечка, маленький фитилек, и он ухватился за эту надежду, и он держался за нее. Вы знаете, что еще удивительно? Когда я думаю об этом, мне вспоминается еще пример Авраама. Пример Авраама, который, как написано в послании к евреям, он уверен был, у него была вера, что Господь способен воскресить его сына. Написано так: «Ибо Авраам думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил Исаака в предзнаменование». Мы-то думаем, что, читая книгу «Бытие», что он его получил в предзнаменование, то есть он получил его обратно просто потому, что он доверился Богу, он как бы вот так вот послушался, смиренно пошел, не задавая никаких вопросов, может быть, и Сару-то не известив, куда они идут, и получил его. И вот здесь автор послания к евреям немножко приоткрывает нам вот эту вуаль к его мыслям. Оказывается, еще не было откровения о воскресении. Еще патриархи даже не знали, каким образом все происходит там, в потустороннем мире. Этот вопрос не был еще отвечен Богом. Он еще не был им даже адресован, этот вопрос. И вот Авраам как бы придумывает эту доктрину о воскресении. Она созревает в его сердце. Он думает логически: если у меня есть Бог, Творец неба и земли, если этот Бог всемогущий, а именно таким открывается вот Аврааму этот Бог, он открывается ему как Эль-Шаддай: я Господь всемогущий, я Бог вседержитель, я тот, кто держит в руках своих небо и землю, кто создал тебя и кто властен над твоим потомством. И если это так, думает Авраам, конечно, он властен над жизнью и смертью. Раз он способен был пробудить наши мертвые тела, мертвую утробу моей жены, для того, чтобы из нее возродить жизнь, то тем более, конечно же, он способен и на еще большее. И вот именно с такой уверенностью он пошел. И каким контрастом этому человеку Аврааму, который был примерно в таком же положении, как Иов, не было у него этого освященного зала откровения Божьего, может быть, маленькая свечка, да, была у него, несколько слов, Господь общается с ним и дает ему небольшие обетования. И вот Луки, 24 глава, там мы находим вот эту беседу Иисуса Христа с учениками, которые идут в Эммаус. Тогда Иисус сказал ученикам: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея, из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Дорогие друзья, представьте себе, что вот я работаю в школе, я могу себе это немножко представить, что вы проработали с каким-нибудь классом, проучились, пусть в воскресной школе, пусть с собственными детьми, неважно, несколько лет вы пытались освоить какую-то программу, и в конце концов вы задаете им экзамен, причем экзамен практический, и они не способны его сдать, они не способны ответить на эти вопросы, они неудовлетворительно на них отвечают. Вот Христос именно здесь в таком положении, он в положении экзаменатора. И поэтому звучит этот упрек. Представьте себе, примерно вот что можно увидеть здесь в словах Христа. Иов надеялся на воскресение, не имея Писаний, вы имеете Писание, и вы не могли этого понять. Авраам надеялся на воскресение, даже практически логически, логикой, своим разумом, своей верой пришел к этой доктрине. И вы, имея все Священное Писание, все эти чудесные свидетельства, не способны их оценить и прийти к этому выводу, да какие же вы все-таки маловеры. И тогда он повторяет им этот урок, в этом его милость к ним. Он не просто упрекает их и говорит: все, вы безнадежные. Он работал с ними на протяжении всех этих 3 лет. А теперь, говорит он, я буду вам повторять. Мы начнем повторение. Раз вы не поняли, давайте сначала. С пункта А мы пойдем от А до Я, с нулевого, так сказать, класса, с самого подготовительного, с начала алфавита, из того, что вы не усвоили, мы начнем это повторение. И начав от Моисея, читай, мы из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Дорогие друзья, может быть, в нашей жизни нас тоже ожидает экзамен, может быть, нас тоже ожидает некий туннель, Вы знаете, есть такое выражение: вера имеет значение только тогда, когда темно. Потому что тогда, когда темно, Господь проверяет у нас то, что мы выучили, когда было светло. Друзья, тогда, когда завтра у кого-то наступят стесняющие обстоятельства, сегодня многие теряют работу, индекс безработицы в нашей стране поднимается стремительно. Я, по-моему, вчера читал статистику, что уже 5,7%. Это официальная, конечно, статистика безработицы. На самом деле ее больше. Никогда такого не было за последние 10 лет. Во время вот кризиса 2000-х лет, 2000-го года в начале, там вот, когда близнецы башни падали, то 4,7 самый большой индекс был. Строительная сфера, бизнес, экономика страдает, частное предпринимательство, розничная торговля и так далее. Люди теряют работу. Может быть, это постигнет кого-то из нас. Может быть, нас постигнет какая-то утрата. Нет, я не стою здесь для того, чтобы загадывать или предрекать какие-то возможные варианты, но туннели в нашей жизни обязательно будут. Вопрос только в том, когда. Мы не хотим, чтобы они были поскорее. Но вопрос в том, что Господь, экзаменатор, все равно придет. У нас в школе есть такая форма проверки заданий. Она называется, по-русски, если так передать, неожиданный экзамен. Ученика не предупреждают. И весь класс может быть вообще не быть предупрежден о том, что учитель сегодня именно даст тестовое задание для того, чтобы проверить знания. Очень часто Господь это делает с нами именно через события, которых мы не ожидаем. Эти неожиданности. Братья и сестры, готов ли я сегодня их встретить? Я сегодня стою перед вами как проповедник, и хотелось бы мне иметь сегодня большую уверенность в этом. Но я нахожусь в том же положении, что и каждый из нас. И поэтому, призывая нас сейчас к молитве, когда мы с вами разойдемся, когда мы пойдем по своим домам, когда мы окунемся вновь в среду наших друзей, родственников, наших одноклассников, кто учится, или же наших сослуживцев, кто работает, окунувшись обратно в эту среду, будем помнить, что наш экзаменатор обязательно придет. И так же, как этим ученикам в Эммаусе, он задаст вопросы. А ведь мы ходили на собрание, а ведь мы слушали проповеди, а ведь мы считаем, что мы из верующих семей, а ведь мы вроде бы знакомы со Священным Писанием. Но вопрос-то не в этом, а вопрос в том, выдержим ли мы этот экзамен. Некогда Авраам его выдержал. Иов, несмотря на все испытания своей жизни, его выдержал. Господи, пошли нам силы, чтобы нам выдержать тот экзамен, который Ты нам приготовил. Пусть воскресение Твое нас в этом научит. Пусть из него почерпаем мы для этого силу. Слава Ему за все. Аминь. Давайте помолимся.